Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: легко ли быть журналистом в Дагестане? В удмуртском поселке Октябрьский все-таки победила демократия. Был в Кирово-Чепецкой колонии массовый протест заключенных или его не было? Турки-месхетинцы готовятся к возвращению в Грузию. Это в первой части программы. Во второй. Пермь. Сколько должен получать тот, кто делает батончики Кит-Кат? Челябинск. Почему закрыли филиал поликлиники? Самара. Отчего дорожает хлеб? Республика Мордовия. Ловить рыбу можно по-разному. Пятигорск. Как скрипачу Рудольфу Домбровскому живется в Австралии? Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Махачкала. Магомед Мусаев. В субботу, 22 марта, на одном из мусульманских кладбищ Махачкалы родственники, друзья, коллеги и просто дагестанцы прощались с директором государственной телерадиокомпании «Дагестан» Гаджи Абашиловым. Говорит заместитель директора ГТРК «Дагестан» Салам Хавчаев.
Чуть больше года в нашем коллективе. По натуре борец бескомпромиссный. Какие-то вещи никогда не прощал. А главное, быстро отходил, очень добрый.
Говорит Эдуард Уразаев, министр по национальной политике, информации и внешним связям.
Он откровенно и честно высказывал свою позицию всегда. И его публикации всегда имели резонанс.
Гаджи Абашилов, выходец из села Сагратль Гунибского района, был назначен на свой пост президентом Республики Дагестан Муху Алиевым. Гаджи Абашилов был запальчив в речах, но отходчив и не злопамятен по натуре. Так кому же он мешал? С первых же минут после его убийства почти все СМИ подчеркивали о возможном причастии так называемых исламских фундаменталистов. Свою точку зрения по этому вопросу излагает заместитель главного редактора дагестанского еженедельника «Новое дело» Ахмед Наби Ахмед Набиев.
Никакого исламского следа там не видно, потому что если бы они хотели бы его убить, его можно было бы убить. И в те же времена, когда вот и так называемые религиозные экстремисты, они имели такое довольно-таки сильное такое влияние, имели и оружие, имели и людей, которые могли бы его убить. А сейчас так называемое подполье религиозное, оно уже не обладает теми ресурсами и теми силами.
Известный дагестанский журналист Ахмед Наби Ахмед Набиев полагает, что нити убийства директора ГТРК «Дагестан» Гаджи Абашилова ведут к межклановому и даже шире межэтническому противостоянию в Дагестане.
Дело в том, что в последнее время в Дагестане сложилась такая ситуация, что противостояние разгорается по линии межэтнических трений. Будем называть ее переделом власти, можно ее как угодно назвать. Оппоненты власти считают, что сейчас власть находится в руках аварцев, и которые проводят политику аваризации. И оппоненты этой власти, будем назовем их условно не аварцами, хотят показать, что в Дагестане нету такой стабильности, в Дагестане нету такой устойчивости.
По мнению Артура Мамаева, редактора отдела политики газеты «Черновик».
Разве у нас мало противостояний внутри даргинских, допустим, тех же самых, или внутри аварских? Мало их разве? Зачем все сводить к этническому конфликту? Я думаю, у добра и зла нет национальности. Свобода печати у нас больше, чем где-либо в России.
Говорит Марко Шахбанов, заместитель главредактора газеты «Черновик».
Межэтническое, я бы не сказал, но межклановое вполне возможно. В целом можно согласиться.
О том, что думают о гибели своего земляка Гаджи Абашилова сагратлинцы, рассказывает кандидат исторических наук, преподаватель Магомед Исал Абдулаев.
Ни я, ни мои земляки ни мои родственники не связывают убийство Гаджи Абашилова с деятельностью исламских фундаменталистов. Конечно, опасаемся такой ситуации, что в ходе какой-то очередной операции МВД или ФСБ в какой-то квартире обнаружат труп исламского фундаменталиста, скажут, вот он истинный убийца Гаджи Абашилова, и на этом следствие окончится.
Убийство спецкора Первого канала Ильяса Шурпаева и директора ГТРК «Дагестан» Гаджи Абашилова, возможно, никак не связаны между собой. Однако они осветили целый ряд проблем дагестанского общества, которые нередко принято замалчивать. Межклановое и межэтническое противостояние в Дагестане, конечно же, реальность. Журналисты, втянутые в нее, вполне могут стать рядовыми пешками мелкой разменной монеты. Ситуации со свободой печати также далеко не столь безоблачные, как это видится порой дагестанским журналистам. Достаточно хотя бы вспомнить избиение 29 февраля 2008 года после месяца угроз политического обозревателя дагестанской еженедельной газеты «Свободная республика» Заура Газиева. Говорит замредактора еженедельника «Новое дело» Ахмеднаби Ахмеднабиев.
Вокруг бывшего и нынешнего руководства республики есть определенные силы, умеющие действовать только такими криминальными оттенками. И в последнее время, когда Заур Газиев оказался под огнем критики, те же самые криминальные силы могли бы решиться воздействовать на того же Заура Газиева теми же самыми криминальными методами.
Это было мнение журналиста Ахмеднаби Ахмеднабиева. На заседании круглого стола, проведенном журналистами, решившими поднять эту тему, Гаджи Абашилов, по свидетельству очевидцев, остался абсолютно безучастным к судьбе Заура, посчитав его виновной стороной, мол, сам провоцировал, слишком много брал на себя. «Воистину, не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе». Магомед Мусаев для радио «Свобода» из Махачкалы.
Вы слушаете «Корреспондентский час» радио «Свобода».
В эфире «Пермский край» Александра Чернова. Работники пермского филиала компании «Нестле» собираются пикетировать здание штаб-квартиры компании «Нестле» в Москве. Люди требуют повышения заработной платы.
Мы чужого не хотим, за свое же постоим. Окна двери поменяли, а зарплатой обломали.
Пермский филиал «Нестле» является единственным производителем шоколада «Киткат» в России. По данным на конец прошлого года, здесь выпускают в год 250 миллионов штук популярных батончиков. Производственные мощности увеличиваются. При этом, по данным правкома пермского филиала, сокращается число занятых на производстве рабочих. Процесс сокращения численности рабочих должен сопровождаться увеличением зарплат, считают инициаторы митинга.
В связи с тем, что многократно увеличилась интенсивность труда наших работников, сокращена численность обслуживающего персонала, выпускающего продукцию. Это за последние 3-4 года. Постоянные дополнительные нагрузки на людей. И все это, в принципе, без каких-то дополнительных существенных доплат. Все это вызывает возмущение.
Зарплаты у работников фабрики «Нестле» по пермским меркам не самые маленькие.
Меньше 15 тысяч.
С повышением, с январским, у меня вышла зарплата 13-400.
Ну так, 13-14.
Но людей эти цифры не устраивают.
Людей сократили очень много, поэтому у нас вот было в нашей службе больше 30 электриков, я электриком работаю. Поэтому, значит, сейчас нас осталось 10 человек, ну, естественно, сами подсудите, в 3 раза меньше. А оборудование, оно не уменьшилось, оно... Поэтому крутишься вот так вот, а зарплата, значит, нам должна в 3 раза быть больше.
На митинг я вышел потому, что меня буквально не устраивает зарплата. Требования к рабочим растут, объемы производства растут. Людей сократили до того, что сейчас вот по 2 человека смене. Если я ухожу на больничный, не дай бог, остается один рабочий на весь цех. 4 линии, представляете, столько оборудования. Помимо этого, заставляют нас к тому же еще и заниматься ремонтом.
Люди стали больше уставать, они стали больше работать, а денег нет.
Среди опрошенных участников митинга у Людмилы Васевой зарплата получается одна из самых скромных. На предприятии Людмила Васева работает оператором упаковочной машины. Карамель заворачивает, объясняет. С учетом последнего январского повышения и ночными сменами, в феврале у нее получилось 11 400.
Нам постоянно говорят, что у нас нет денег вам добавить. А я хочу сказать, что денег очень много. Просто деньгами пользуется кучка людей. Это как бы везде так в мире, что кучка людей, они живут хорошо. У них ни одна машина, ни одна квартира. Они там детям дают шикарное образование, все. Лично мы, рабочие, живем от зарплаты до зарплаты.
Владимир Федотов руководит работой технической службы. Размер зарплаты не называет, но цифра, говорит, его устраивает. На митинг же пришел коллег поддержать.
Тот же самый слесарь-ремонтник может выполнять еще вдобавок профессии вентиляционщика, сантехника, и из-за этого как бы доплат не имеет.
Руководство предприятия заявляет о готовности урегулировать трудовой спор, но платить каждому столько, сколько ему хочется, говорят, возможности нет. В декабре прошлого года, когда трудовой спор только возник, работники требовали повысить зарплаты в 1.5 раза. К марту требования снизили, теперь настаивают на 21,5%. С 1 января зарплаты уже проиндексировали на 15%. Счет пошел на 0,1%. Работники требуют прибавить им еще 6,5%. Руководство соглашается только на 1.5.
Оплата труда по нашему предприятию составляет на сегодняшний день порядка 17 тысяч рублей в месяц. Минимальная зарплата 8 700 рублей. Кроме того, у нас есть хороший социальный пакет, в том числе доставка работников транспортного предприятия на фабрику, хорошо оборудованный медпункт с услугами гинеколога, там, стоматолога, есть столовая своя с льготными ценами. То, что касается дополнительного повышения на 6,5% всем, то есть вещи, которые предприятие себе не может позволить. И для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, мы должны принимать ответственные, какие-то экономически взвешенные решения и расчеты с учетом всех финансово-экономических и социальных последствий, которые здесь возможны. Поэтому вот этого повышения не будет.
Месяц назад руководство НСЛ сформулировало альтернативное предложение – провести дифференцированное повышение. Работникам техслужб обещали от 3 до 15%. Профсоюзы не соглашаются. Они собираются в ближайшее время провести пикет возле штаб-квартиры НСЛ в Москве и глобальную акцию протеста с участием международных правозащитных организаций. Александра Чернова для Радио Свобода, Пермский край.
В эфире Кирово-Чепецк, Кировской области, Екатерина Лушникова. 30 заключенных, причем 10 из них ВИЧ-инфицированные, вскрыли себе вены в исправительной колонии номер 5. Поводом к попытке массового самоубийства стали издевательства и побои со стороны сотрудников колонии. По телефону рассказывает заключенный Алексей.
Это была акция безвыходного. Перед собой стоят боевики, просто-напросто карательный отряд, и заставляют делать то, чего ты даже там в правилах внутреннего распорядка никогда не найдешь между строк. А проведение якобы обыска, людей раздевать стали до трусов, изымать теплые вещи и так далее, заставляли приседать, там делать чуть не зарядку. Потом началось избиение. Те, кто пытался возразить против того, что до трусов раздеваться никто не собирается, а если это обыск, то проводится только одежда и так далее. Изъятие одежды незаконно. Соответственно, акция протеста, сказали, что вы не имеете на это права.
Сейчас все участники акции протеста находятся в помещении строгого содержания. Им оказана медицинская помощь.
Они находятся пока в СУСе. Мы ждем действий завтра с утра, действий администрации. Пока у них тишина. Спецназ был выведен тайно через шлюз, то есть через ворота, и выведен в неизвестном направлении пока. Возможно, провокации ночью, какие-либо подкидывания там наркотиков и так далее. От них можно ожидать чего угодно, им нужно оправдаться, почему было массовое акция суицида.
Представители управления исполнения наказаний по Кировской области считают, что никакой акции суицида не было, просто несколько заключенных слегка поцарапали себе руки. Ситуацию комментирует подполковник Кокорин.
Ничего такого как бы сверхъестественного нету. Но там в отряде СУС жулики немножко что-то недовольны, то, что, в принципе, от них требуют по режиму. Но суицида нет никакого, все живы, все здоровы. Вены никто не резал. У них бывают демонстративные акции, там, поцарапаться этими мойками, лезвиями от одноразового станка, да. Но, как бы, вены никто не резал, это вам я 100% отвечаю. Всегда чем-то недовольны. От них требуют выполнять, согласно установленных законов и правил, режимное требование. Если люди не хотят, немножко расслабились, как говорится, да. Естественно, когда их требуют от них выполнить все по закону, они начинают противодействовать администрации.
О том, что именно требуют в колонии номер 5, рассказывает заключенный Алексей.
Все ходят по плацу строем и поют песни. И песни любые. Заходит там утро морозное, утро холодное. Какую скажут песню, такую и будешь петь. Петь не будешь, получишь в табло. Ну, в табло, ну, просто-напросто тебя прессанут на вахте, на пульте. Тебя просто и забьют, и все. Положат на стол ласточки и отобьют почки. А потом докажи, что ты не упал при этом. А у нас есть ветеран, которому просто на плацу при всех пнули в заднюю часть тела, при этом оскорбив, продержав несколько часов еще вместе с ним находившихся людей, якобы за какое-то неповиновение, когда они шли с ужина, просто продержали в клетке, при этом ухмыляясь, издеваясь. Ну, кормят, скажем так, у нас порционная схема раздачи пищи. У нас нет мяса как такового. Например, котлету нам дали один раз в год на Новый год. Это маленький биштекс, мы видим котлеты только на картинке. Это ужас, это центр города Кирово-Чепецка, хотя мясо нам положено около 100 грамм, по-моему, в день. Куда девает они мясо, это неизвестно.
Заключенных заставляют вступать в секцию дисциплины и порядка. Только в этом случае осужденный может рассчитывать на досрочное освобождение.
Обязательным получением условно-досрочного освобождения является вступление в самодеятельную организацию по шахматной секции и так далее. Но это идет все под давлением. То есть добровольно человек не собирается никуда вступать, зачем ему 50-60 лет заниматься шашками, шахматами и так далее. Вот. А Кирово-Чепецкий суд без вступления в эту секцию не принимает документы на УДО и отказывает якобы в том, что человек не исправился. То есть навязывание вот в этом плане вообще абсолютно незаконно, я считаю.
Сейчас проверку по факту попытки массового самоубийства в Кирово-Чепецкой колонии номер 5 ведет прокуратура Кировской области. Кроме того, назначено служебное расследование. Взбунтовавшимся осужденным могут быть продлены сроки заключения. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бакунин. Региональная диаспора и турок-месхетинцев в России начали прием заявок на возвращение на историческую родину в Грузию непосредственно в местах компактного проживания представителей этого народа. В июле 2007 года парламент Грузии принял закон о репатриации турок-месхетинцев, выселенных в годы Второй мировой войны с исторической родины в Грузии в другие советские республики. В соответствии с этим законом, желающие вернуться должны в течение года предоставить документы в посольство Грузии в странах своего нынешнего проживания. По словам руководителя диаспоры турок-месхетинцев в Ростовской области Халита Рипатова, для того, чтобы просто подать заявку на репатриацию, туркам-месхетинцам нужно было ехать или в посольство Грузии в Москве, или в саму Грузию. Это очень далеко и дорого. Теперь представители региональных отделений диаспор будут сами собирать заявки на местах и затем отвозить их в Москву. Решение о приеме заявок в местах компактного проживания было принято на недавнем собрании руководителей российских и зарубежных обществ турок-месхетинцев, которое прошло в Ростове-на-Дону. Как рассказал Халит Рипатов,
процесс пошел, это только желающие. Никто никого не заставляет уезжать, никто не заставляет продавать там дома. Приехал, посмотрел, поэтому мы организовали дважды в прошлом году поездку туда. Поездку организовали. Автобус заказали мы оттуда, и автобус отсюда людей забирал, желающих. И там посмотрели и приехали довольны. Довольны приехали. И среди этих посетителей был и мой сын старший. Я говорю, иди, езжай, посмотри. Если понравится, вам жить. Это свое уже прожил, почти сказать. Мне 58 лет. Он приехал довольный и говорит, хорошее село, где мы, наши предки жили. Ну давай теперь деньги накопить и все. Есть пустые села, но будем строить. Это нам обещает Турция, нам обещает Евросоюз, что у нас сейчас на сегодняшний день открыт фонд в Грузии. Наш это фонд, а турок-месхетинцев. И по мере возможности будем строиться и помогать людям.
Исторически турки-месхетинцы жили в Южной Грузии, так называемая Месхетия, примыкающая к Турции. В 1944 году, по подозрению в пособничестве фашистам, советские власти депортировали турок-месхетинцев подальше от границы, в Узбекистан. После ферганских погромов 1989 года турок-месхетинцев изгнали и оттуда. Это была вторая депортация, после которой они разбрелись по всему свету. Россия, Казахстан, Азербайджан, Украина. По данным различных источников, общее количество турок-месхетинцев, проживающих в разных странах, оценивается от 300 до 400 тысяч человек. Большая часть турок-месхетинцев из проживающей в России 70 тысячной диаспоры. Обосновалась в южных регионах. Это республики Северного Кавказа, Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области. Халид Рипатов продолжает свой рассказ.
Одни говорят, что мы мусульмане грузины, то, что мы не признаем этого. Наши историки говорят из Турции, говорят, нет, вы турки, называют нас не месхетинцами, а ахыскинскими турками. Месхети – это место, где вот этот наши жили. Ахыска – это район, Грузии, вот, где компактно проживали наши предки. Когда говорили нам, что вы живете в России, жили в Узбекистане, народ теряется, мы никогда не потеряемся. Вот именно турецкий народ не потеряется. Почему? Ребенок родился, когда вот начинает говорить, мы сразу говорим, село, в котором предки родились. Вот любого спросите, ты откуда? Он не скажет с Узбекистана, он не скажет из Ростова, из России. Он скажет, я из Саргызе, я из Абаштубана. А эти селы, это грузинские селы, понимаете? И поэтому вот тянет туда.
Общая численность турок-месхетинцев Ростовской области, согласно переписи 2002 года, составляет более 28 тысяч человек. Но по мнению экспертов, их на Дону больше 30 тысяч. В Ростовской области позиция властей по предоставлению гражданства туркам-месхетинцам была как минимум на порядок мягче, чем в соседнем Краснодарском крае. Поэтому большая часть представителей месхетинской диаспоры давно имеет российское гражданство. Один из них, россиянин по паспорту Юсуп Мавлютов, надеется уже в самом ближайшем будущем стать гражданином Грузии.
Я лично родился там, видать, я своими глазами не видел еще. Ну, тянет эту родину, понимаете? Тянет.
А жена Халита Рипатова Насиба, наверное, как и всякая женщина, более осторожна в прогнозах и планах.
Не знаю, я пока с внуками учусь в первом классе. Поедут, конечно, но не так скоро, наверное, не знаю как. Я вот всегда вот рассуждаю, да? Вот мы приехали с Узбекистана, у нас хоть алфавит один был. Там 4 буквы лишних узбеков. Остальное все одно и то же. Пиши и читай, как хочешь. В каком смысле поймешь. А вот туда пойдем, ну, трудности будут, конечно. У них алфавит вообще другой.
В начале 90-х годов, когда процесс переселения турок в Ростовскую область шел наиболее активно, случались отдельные столкновения местного населения с переселенцами. Например, в Егорлыцком, Веселовском, Сальском районах. Тогда на сходах жителей при активном участии местных властей достаточно оперативно напряженность была снята. После этого крупных стычек между местным населением и турками-месхетинцами не возникало. Поэтому сейчас, если кто и собирается переезжать на постоянное место жительства в Грузию, то делает это не под гнетом неблагоприятных обстоятельств, а исключительно лишь по зову крови. Григорий Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 10 утра. Главные новости коротко. В Москве сегодня пройдет санкционированное властями шествие за добровольную армию. В числе организаторов марша, приуроченного к началу весеннего призыва, правозащитные и оппозиционные движения. Пермское УВД сообщает о жестоком избиении солдата срочной службы, призванного из Перми. УВД ссылается на заявление матери рядового Владимира Давыдова, проходящего службу в войсковой части в Нижегородской области. Союз НАТО призывает Россию отказаться от одностороннего моратория на договор об обычных вооруженных силах в Европе. Заявление было обнародовано в ночь на субботу в преддверии саммита НАТО в Бухаресте. Власти Абхазии отвергли предложение президента Грузии Михаила Саакашвили о предоставлении республике неограниченной автономии в составе Грузии. Глава МИД непризнанной республики назвал все разговоры о едином государстве с Грузией неприемлемыми для Сухуми. Американские и британские ВВС подвергли бомбардировке позиции шиитских боевиков в городе Басра на юге Ирака и в районе Садр-Сиди в Багдаде. Представитель британского командования сообщил, что авиаудары были нанесены по просьбе иракских военных, которые проводят операцию против сторонников радикального шиитского лидера Мактады ас-Садра. Убийство бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири совершила преступная группа, говорится в докладе ООН. Расследование обстоятельств убийства Харири занимается комиссией ООН. В обнародованном докладе утверждается, что обнаружены доказательства существования преступной группы, которая причастна к целому ряду политических убийств в Ливане. В столице Сирии Дамаске сегодня открывается двухдневный саммит арабских стран. От участия в нем отказались лидеры 9 из 22 стран-членов Лиги арабских государств. Экологи призывают жителей всех стран мира выключить свет на 1 час, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата. В акции «Час Земли», которую проводит Всемирный фонд дикой природы, согласились участвовать свыше 370 городов в более чем 35 странах. На Кубе снят запрет для граждан на пользование мобильными телефонами.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Вплотную к городской черте Ижевска с востока прилегает поселок городского типа Октябрьский, но административно он уже в пригородном Завьяловском районе, хотя смотрится как городская окраина. Здесь расположена Ижевская птицефабрика, проживает порядка 3000 жителей, статусу поселка – сельское поселение. На прошлой неделе тут случилось ЧП местного масштаба. Избранный 2 марта новый состав поселкового совета прокатил бывшего главу поселковой администрации Татьяну Кондакову, за которую горой стояла глава районной администрации Галина Баталова. Дело в том, что главу местной администрации по уставу муниципального образования из числа депутатов избирают на сессии прямым тайным голосованием. И результат оказался не в пользу протеже Баталовой. 7 из 10 депутатов проголосовали против Кондаковой, за учительницу Елену Урмацких. Недовольство, высказанное бывшей главе на сессии, выразилось не только в том, что та, по словам депутатов, ничего не делала. Фактически, эта должность является ключевой в вопросах согласования землеотведения и строительства. А по новому генплану Октябрьский через пару лет в связи с масштабным жилищным строительством увеличит свою численность втрое. Депутат Сергей Чернов, бывший в поселковом совете и прежнего созыва, считает, что главе района удобно в кресле главы поселка марионетка, подписывающая любой документ.
Получается, что когда вся земля вот пригодна под застройку была продана, и уже по желанию этих инвесторов, застройщиков, начинается разрабатываться генплан. Все-таки у нас сельское поселение считается, а плотность нам такую забили, лесной массив, который был, он весь идет под вырубку. Но дело в том, что согласующее это звено в этой системе у нас глава. У нас есть устав муниципального образования, где записано, что мы, как муниципалитет, должны заниматься вопросами строительства, оказывать содействие. Есть люди, которые десятки лет живут и которые не могут в силу каких-то обстоятельств, там, стоимости высокой, а у всех же дети, семьи новые образуются. Вот эти вопросы по выделению земельных участков я сколько направлял запросов.
Конфликт, разгоревшийся на сессии, был нешуточным. Грозно возвышалась за спинами непослушных депутатов глава Завьяловского района Галина Баталова. Но упреки в давлении, оказанном на депутатов с целью снятия неугодных кандидатур, она ответила, что может беседовать в своем кабинете с кем угодно. Ее речь, обращенная к избранным населением людям, изобиловала такими, например, оборотами. «Что вы себе позволяете? Как вы себя ведете? Я открою глаза на ваше истинное лицо». В ход идут откровенные провокации. Так, за 15 минут до начала сессии на мобильный телефон Сергея Чернова позвонил начальник райотдела милиции, требуя, чтобы тот немедленно явился в прокуратуру района для дачи показаний. Разговор происходил при включенном микрофоне.
Я вам объясняю, что я на выборах. Вы выбрали очень неподходящий момент. Если вы хотите просто, чтобы я не присутствовал на этих выборах, ну как? А я вам объясняю, что вы именно склоняете меня к тому, чтобы я покинул выборы и тем самым, как бы, ну, соответственно, повлиять на ход выборов. Да это не мои дела. Вы должны, во-первых, вы приглашайте меня, пожалуйста, повесткой. Есть определенный порядок.
Общее отношение к уходящему стилю руководства выразил депутат Владимир Сумликин. По собственной характеристике молчун, он бы и сейчас просидел, но, как говорится, достали.
Я ведь шел сделать что-то доброе для поселка. Напишите на своих дверях номера домов. Мы не можем со своей аварийкой найти ваши дома. Я не для себя. Что мог, я сам сделаю. Что могу, подскажу. Но когда на тебя плевательски смотрят, куда уже будет. Я настраиваю на созидательную работу. Ну, давайте сделаем. Но когда подсказываю, хочу сам сделать, и мне это не позволяют, говорят, кто вы в таком возрасте? Вам обидно? Мне тоже обидно. А тем более я здесь вырос, и путь прошел, вы знаете как.
В своем нерадостном поздравлении членам совета по поводу избрания главы поселковой администрации глава района Галина Баталова сравнила тяготы, выпавшие на долю вновь избранной Елены Урмацких, с камнем на шее, хотя сквозь зубы обещала помогать. С чего намерена начать свою деятельность на новом поприще сама Елена Александровна?
В первую очередь с руководителями предприятий. Второе, выявить на совете, какие проблемы поселка, какие у них есть какие-то, может, наказы, какие-то просьбы, наказы избирателей, предложения руководителей. Все это я вкупе должна все это собрать, переработать, а затем уже соответственно выходить на депутатов и ставить перед ними проблемы, распределить обязанности, над которыми они должны работать.
Однако утро первого понедельника для главы поселка Октябрьский началось совсем с других хлопот. Из кабинета главы местного самоуправления оказалась вынесена вся мебель, остались голые стены. Для радио «Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» радио «Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Жители микрорайона Заречье, что на северо-западе Челябинска, в панике. Особенно это касается пенсионеров. И основания для волнения у них самые серьезные. Вот уже 4 месяца, как закрыт филиал поликлиники, который 23 года принимал у себя местных жителей. Участок, в котором работал фельдшер, находится в жилом доме на первом этаже и располагает процедурным кабинетом, а также кабинетом физиотерапии. Жильцы окрестных домов привыкли к тому, что медицинский пункт рядом и не надо ехать 5 остановок до поликлиники. И вот филиал закрыли. Рассказывает Елизавета Михайлова, жительница дома номер 95 по улице Братьев Кашириных.
Люди в большинстве случаев все престарелые, которые не могут ходить в поликлинику, даже укол поставить. Здесь у нас было 2 врача, физкабинет, процедурный кабинет. Люди могли старенькие прогревание сделать, укол поставить. Сейчас же все надо ехать в поликлинику, люди не могут. Медсестер не хватает, они приходят в 8 вечера даже. Я сколько раз была у Маханькова, я была в администрации. Везде один ответ получает. Мы закрывать не собираемся, но фактически... Они закрыли вот 4 месяца назад.
Когда жильцы стали интересоваться, в чем причина закрытия филиала и когда же он вновь заработает, им отвечали, что помещение не соответствует санитарным нормам. Хотя, по мнению пациентов, это вовсе не так.
Люди ходили к Маханькову без меня, я как раз болела. Он им ответил, закрывать мы не собираемся, но надо 2 миллиона на ремонт. Зачем? Для кого? Для чего? Там всего-то покрасить ванну.
Вот уже 4 месяца людям приходится ездить в поликлинику. Это 5 остановок и еще довольно долгий путь пешком. Пожилым и больным такое путешествие не под силу. А вот мнение еще одной соседки, Маргариты Никулиной.
Это очень далеко. Назначили мне уколы. Вот 20 уколов. Я ездила практически, сами понимаете, это 4 почти что недели. Пришлось ездить там гололед. Невозможно пройти до поликлиники, до скорой помощи. Нам надо ехать, чтобы сделать укол. И получается, что плохо себя чувствуешь, такую даль приходится ехать, половина дня уходит, потому что уколы начинают делать только с 10 часов. Конечно, это неудобно. Ну ладно, я еще, как говорится, может быть, молодая, 70-то лет, а у меня мужу 77 лет, вот он вообще из дома не выходит, он вот целыми ночами не спит, вот как мне его, я его до больницы вообще довести не могу.
У одной плохое зрение, у другой больное сердце, перенесла уже не один инфаркт, у кого-то болят ноги, кто-то просто уже в столь преклонном возрасте, что трудно передвигаться, и все вынуждены совершать теперь марш-броски до поликлиники. Вот что говорят Мария Новосельская и Раиса Шаровьева.
Надо на уколы ходить. А тут нога болит, я сломала руку, потом у меня нога заболела, и я не могу сейчас ходить туда. Далеко очень мне. Так что здесь нам удобно было.
У меня вот зрения нету, я с одним глазом не могу, ничего не вижу. И я просто не в состоянии идти. И нам по 80 уже.
Слово за слово женщины начинают ругать главного врача городской больницы номер 3, больницы скорой помощи, как ее называют в городе, Олега Маханькова. По их мнению, именно на нем лежит вина за закрытие филиала.
Он старается забрать, продать или поселить тут своих врачей или что-то. Он не думает тут открывать. Нет, это все отговорки. Филиал тут нужен. Тут микрорайон, все престарелое больше.
люди.
Дальше разговор заходит о горьком опыте лечения в больнице скорой помощи, через который пришлось пройти моим собеседницам.
У меня мужа здесь оперировали два раза, и два раза он мне чуть не умер. Первый раз у них сломался аппарат во время операции, аппарат, которым удаляли опухоль. И половину опухоли удалили, а половина осталась. Он трое суток у меня истекал кровью, потому что даже прижечь они там не могли. Через канал делали, потому что эту операцию. Через два года сами вызвали его, надо было вторую часть опухоли удалять. Удалили. Сделали наркоз, врач во время операции куда-то ушел, не было его. Пришел, начал делать, наркоз уже заканчивается. Ему поставили, сделали укол какой-то наркотика или чего, а он их вообще не переносит. И после того, как его привезли из операционной, хорошо я там была. Буквально через час он полностью отключился, ни давления нет, ничего нет, и никого в отделении найти. Я думала, я с ума там сойду вообще, пока я их там всех кого-то собрала. Из реанимации примчались и все, потом его в реанимацию увезли, потому что он был в тяжелейшем состоянии.
Вызывает возмущение у пенсионерок и то, что приходится платить за медицинские материалы и лекарства, несмотря на то, что, по словам чиновников, средств на здравоохранение отпускается все больше и больше.
Я лежала в гнойном отделении, там по 10 дней не меняет постель, там такая вонь, люди гниют. Это что-то. Бинты свои, мази все свои. Я позвонила в горздравотдел. Говорю, почему я получаю такую минимальную пенсию по инвалидности и 3000. И где же мне взять каждый день 7 рублей бинт, 190 рублей мази? Где мне взять такие деньги?
Ну, для чего мы имеем полис медицинского страхования? В чем его роль-то, этого полиса-то заключается? Фонд-то на миллиард увеличился медицинского страхования за год. Они хвастаются об этом, что он у них такой стал большой. А где это? Кто это почувствовал? Как это отразилось на тех же больницах и на тех же больных? Да никак.
По поводу закрытия филиала я обратился за комментарием к Виталию Тесленко, главе городского управления здравоохранения. Он заявил, что филиал откроют в течение года, а закрыли его для проведения ремонтных работ, а также установки отдельного входа. Однако жильцы в эту версию не верят. Они уверены, что это всего лишь отговорки в расчете на то, что скандал утихнет. Поэтому борьба продолжится. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире «Мордовия» Игорь Телин.
Как громко сказано.
Вот так отреагировал на то, что его назвали браконьером, 20-летний житель города Краснослободска Роман Меркулов. Эти слова молодой человек произнес в комнате для допросов районного отдела внутренних дел. Его вместе с приятелем Александром Волковым сотрудники милиции задержали на льду реки Мокшин, недалеко от села Лаушки. Молодые люди стояли у проруби и занимались незаконным ловом рыбы. Задержать их удалось с поличным, с браконьерскими снастями и, самое главное, с мешком, в котором было 17 тушек рыбы. Причем рыба не простой, а такой, которую по праву называют царской стерляди, рассказал старший инспектор отделения лицензионных и разрешительных работ по Краснослободскому району капитан милиции Владимир Бояров.
Поймали 17 штук. Ущерб вот биологическим ресурсам Мордовии составил где-то 14 800 рублей. Такой ущерб.
В былые годы реки Мордовии славились своими рыбными богатствами. Стерлядь всегда стояла на первом месте. Именно сурскую стерлядку, по названию реки, протекающей по части территории нынешней республики, по преданию мордовские артельщики отправляли в Москву к столу русского царя. Сейчас ситуация изменилась. Стерлядь занесена в Красную книгу Мордовии. Еще в 70-х годах прошлого века казалось, что этой рыбы в водоемах региона уже нет вообще. Но четверть века назад стерлядь появилась вновь в реке Мокша. Сейчас рыбаки время от времени ловят эту рыбу и, конечно, свой улов стараются особо не афишировать, понимают, что лов этой рыбы не очень-то согласуется с законом. Однако обычно рыбак, закидывая удочку, не может знать, какая именно рыба клюнет. А вот задержанные Роман и Александр знали. Собственно, о клеве здесь и речи не было, так как налицо явное браконьерство, говорит сотрудник рыбоохотнадзора Мордовии Юрий Денников. Ответственное багрение, оно запрещено.
Это большая блесна, запаян тройник. И дергают, опускают на дно и дергают сильно, так взмахивая. Вот за что тройник зацепит, то есть может зацепить за живот, за хвост, за голову. Ну и рвут рыбу, которая попадется, то есть не сойдет, значит они ее вытащат. Которая оторвется, то есть эта рыба уже погибнет.
Технология была такова. Александр и Роман сделали во льду прорубь прямо над омутом, в котором находилась стая стерляди, отвесным багрением и вытаскивали ее. Добыча 17 рыбин. Сколько рыбы при этом погибло, уйдя в глубину с разорванным брюхом, вырванными жабрами, сосчитать невозможно. Характерно, что против двух краснослободских приятелей возбуждено два дела. Одно административное за браконьерство как таковое, а второе уголовное за лов рыбы, занесенной в Красную книгу. Пока сотрудники милиции разбираются с браконьерами, настоящие мордовские рыбаки между тем проводят последний в этом сезоне чемпионат по подледному лову рыбы. На льду одного из водоемов собралось несколько десятков любителей рыбной ловли из Саранска и районов республики.
Считается по последнему и первому льду самая эффективная рыбалка. Вот мы уже традиционно где-то в середине марта на протяжении, наверное, двух последних десятилетий проводим. И думается, что время удачное.
Рассказал руководитель Мордовского республиканского общества охотников и рыболовов Вячеслав Ильин. Соревнования проводились как в личном, так и командном зачете. Также свое соперничество было у юных рыбаков. Соревновались на льду водоема и люди пожилые. Патриарх мордовской рыбалки Александр Типаев, заслуженный писатель республики, автор многих рассказов и повестей, ему в январе этого года исполнилось 80 лет. Он проводит зимой на льду водоема едва ли не каждый и свой выходной.
Ну, рыбалка – это природа. Выходим, отдыхаем, рыбу ловим. Интересно. Ну и вокруг наш такой пруд большой. И рыбы тут много. И летом, и зимой.
Пользуется зимняя рыбалка популярностью не только у мордовских писателей, но и у женщин. На это особо обратил внимание главный судья соревнований Вячеслав Курышев.
Кстати, в этом году, по-моему, в зоне А или Б, точно не помню, там женщина выступает, но она будет выступать в абсолютном зачете. То есть она идет уже как мужчина. Это в команде не хватало человека, значит, там была бы выставлена женщина.
Эта женщина, пожалуй, может дать фору иным мужчинам. Татьяне Еделькиной уже более 60 лет на пенсии, а вот рыбалкой занимается с 5-летнего возраста. Родилась в одном из районов Мордовии, село находилось недалеко от реки, так что рыбачило местное население от мала до велика. Имея более чем полувековой стаж рыбака, Татьяна Ивановна прекрасно разбирается во всех тонкостях того, как и когда надо ловить рыбу. День соревнований, говорит, выбран неудачно. Большого улова ожидать не приходится.
Вот когда постоянное давление, оно лучше клюет. Или вот сейчас снежок пошел, или дождячок бы, вот это лучше.
Между тем, совсем незаметно пролетело отведенное для соревнований время. Весы выявили победителей, весь улов в конце концов отправился в огромный котел, под которым на берегу пруда развели костер, и пока рыбаки разошлись, чтобы наловить немного рыбки для дома, была готова настоящая уха, что называется с дымком, которую угостились не только сами рыболовы, но и их болельщики и родственники, все, кто пришел в этот весенний день на последний. Последнее в сезоне соревнования по подледному лову. Для Радио Свобода Игорь Телин, Мордовия.
В эфире Самара, Сергей Хазов. В Самаре с 15 марта хлеб подорожал на 20%. После повышения цены хлебозаводами выросли и розничные цены на хлеб. Если неделю назад кирпичик белого хлеба стоил в Самаре 13 рублей, то теперь он обойдется самарцам в 16 и 20 рублей. По инициативе самарского губернатора Владимира Артикова 17 октября прошлого года в Самарской области были заморожены цены на продукты первой необходимости. Мораторий должен был продлиться до 31 марта, но производители нарушили его раньше срока. С начала этого года мука подорожала на 20%. Подорожал бензин, и продажа хлеба по фиксированной цене стала убыточной, поясняет директор Самарского хлебозавода номер 9 Петр Воронов.
Повысилась цена на муку. Буквально недавно она стоила где-то, по-моему, даже в январе 9 200, 9 400, а сейчас уже до 13 тысяч доходит. Сейчас цена, можно сказать, 12 500 рублей за тонну. Вот с 9 на 3,5 тысячи повысилась цена. У нас была отпускная цена хлеба 13 рублей высшего и 13 далинского. Сейчас отпускная цена 15 рублей, то есть на 2 рубля. На 2 рубля отпускная цена. Розничная она, конечно, будет больше.
Как рассказал первый заместитель генерального директора Самарского булочно-кондитерского комбината Владимир Ярошин, хлебопеки в соответствии с указаниями губернских властей будут выпускать и социальный хлеб двух сортов – ржаного и пшеничного. Такой хлеб будет продаваться по более низким ценам в специальных социальных булочных. Однако и в уже работающих социальных хлебных лавках в течение февраля цена на хлеб увеличилась на 6% и составила 9 рублей. Не всем пенсионерам удается, выстояв почти как в советские времена очередь, купить дешевый хлеб в социальных булочных. Пенсионерам приходится питаться овсянкой «Геркулес» или вареной картошкой, говорит Иван Сидоров.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь и все. Как во время войны питались? Хлеб, вода.
Не все из 20 самарских социальных булочных работают. Иногда бывает, что пенсионеры вынуждены ехать в другой микрорайон, чтобы купить дешевый хлеб, продолжает Ольга Семенова.
Точно такой же, прям одинаковый, один к одному, вес такой же, но только из муки первого сорта, 11,50.
Простые самарцы, которые сейчас, после повышения цен на хлеб, расходуют на продукты больше половины своих семейных бюджетов, говорят, что все равно вынуждены покупать хлеб, ведь недаром его называют продуктом номер один, рассказывает Валентина Пастухова.
Хлеб все равно брать, ведь как-никак, хоть хлеб с чаем, да молочко там, да не поишь, но там что сваришь, не сваришь, а хлеб все равно будем брать, и по 16 берем.
Повышая цены, власти должны думать о простых людях, говорит Надежда Василькова.
Малообеспеченных очень много людей, не хватает вот пенсионерам прожиточный минимум, недостатки, материальная сторона волнует. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Тем временем статистическое управление Самарской области победно рапортует о новых рекордах и росте благосостояния самарцев. По данным статистики, в прошлом году средняя зарплата самарца составила 11 963 рубля, а стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в декабре прошлого года составила 6 466 рублей и выросла по сравнению с декабрем 2006 года почти на 15%. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Пятигорск, Лада Леденева. Талантливый скрипач, пятигорчанин Рудольф Домбровский окончил Саратовскую консерваторию в далеком 1959-м. Потом были годы работы в филармонических оркестрах Нальчика и Кисловодска, игра в различных творческих коллективах, появилась семья, четверо детей. В трудные для страны 90-е, чтобы прокормить семью, дуэтом с другом Анатолием Ладыко, одаренным гитаристом и певцом, вечерами играли где только могли, в парках, санаториях, ресторанах.
Он так пел, как мало кто может петь. Одна-две вещи, и вся публика наша, любая аудитория. Везде. И в клубах, и в ресторанах, и на открытом воздухе. В то время это нельзя было. Но то, что мы делали, это необычно, потому что то, что мы начали с ним делать, этого еще никто здесь не делал. То, что гитара со скрипкой, я таких ансамблей здесь до того, что мы с ним начали делать, я не знал.
С крушением старого строя сломалась прежняя жизнь. Санатории в городах Кавказских минеральных вод пустовали. Курортный регион остался без работы, без каких-либо надежд и планов на будущее.
90-е годы, вы знаете, что здесь делалось на КМВ? Пустые санатории. У меня дело в том, что четверо детей, самые маленькие было 8. 11. И они жили в Нальчике, потому что здесь это невозможно было жить. Потому что не было квартиры, и потом работа и все такое. В то время, когда 99% людей было в полной растерянности, в неведении и в бесправии полном, потому что никакой социальной защиты, ни правовой защиты никакой не было. А какой-то процент... Может быть, меньше процента людей делали в это время денежку. И то перевесило только то, что я хотел детишек отсюда убрать.
Так, 12 лет назад российский скрипач Рудольф Домбровский оказался в австралийском Мельбурне, где поразило буквально все – от чистоты улиц и изобилия в магазинах до заботливого отношения к старикам и детям.
Сказать, что я крайне счастлив, в восторге, я не могу. Нет. Но жить спокойно – это очень-очень многое на данном этапе. Я считаю, что Австралия – это самая сейчас благополучная страна.
За эти годы, живя в Австралии на одно лишь социальное пособие, ему удалось трижды побывать в России, проведать родных. На вопрос, что изменилось за это время на родине, отвечает.
Вы проедете на электричке, люди приезжают, гости, они едут, и они же это все видят. Грязь, бутылки, пакеты, бумага. сплошное, идет и идет, и идет, и идет, километрами. То есть то, что здесь делается, это самое настоящее военное время, как после бомбежек, знаете, абсолютно одно и то же.
Сегодня Рудольф Домбровский вновь занимается любимым делом. На добровольных началах играет в 4 симфонических оркестрах страны.
Я там последние несколько лет занимаюсь волонтерской работой. Я играю там везде, где можно. Мы играем во всех клубах, во всех домах престарелых, на собраниях, даже в тюрьме выступали. Виктория Концерт оркестр и играет поп-музыка. Оркестр Хейдельберг – самый, мне кажется, сильный оркестр. Я этим людям сказал, что я, говорю, получал от Австралии эти деньги. Я говорю, хочу отдать что-то, пока я в состоянии, говорю, я хочу что-то отдать этой стране. Теперь я отдаю уже несколько лет. Всем нравится то, что я делаю. Все меня там любят.
66-летний музыкант до сих пор не оставляет надежды воссоединиться с семьей, увезти в Австралию детей, повзрослевших и получивших образование, но так и не сумевших найти достойную работу в родной стране.
Если мне удастся каким-то образом, я буду считать, что я в своей жизни сделал то, что должен был сделать для моих детей. Потому что для них государство никогда уже, теперь я совершенно уверен на 100%, ничего не сделает. Там, где я нахожусь, там забота и о детях, и о стариках 100%.
Не забывает он и о старых друзьях-музыкантах, которых оставил в России. Бард, гитарист и певец Анатолий Ладыга по-прежнему живет в Кисловодске и самоотверженно служит делу всей своей жизни. Скрипичных дел мастер Олег Тимофеевич Заикин – пятигорчанин. Его мастерская ютится в маленькой квартире, где проживает семья из 4 человек, и негде поставить даже стул. Музыкант стоя чинит скрипки. Рудольф Домбровский называет своих друзей старыми русскими и считает, что именно на них держится вся музыкальная культура региона.
Я бы очень хотел и надеюсь на то, что пусть будущая Россия будет за такими людьми, вот как они, а не те, которые там.
Лада Леденева для Радио Свободы, Пятигорск.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дик Чейни заявил, что израильтянам и палестинцам придется пойти на болезненную
На Пионерскую площадь пришли около 150 человек.
Это просто такое изощренное издевательство.
Сотни турецких журналистов протестуют против ареста главного редактора крупнейшей оппозиционной газеты.
Мы сюда почему приходим? Потому что нам государство обещало помочь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир.